Профессор смотрит в мир.
У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. В эфире программа «Профессор смотрит в мир». На связи со студией политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте.
Напомню, у нас работает трансляция. Слушать, смотреть «Радио Спутник» можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. То же самое можно сделать через WhatsApp по телефону 968-766-3311, либо позвонив по телефону в прямой эфир 95-95-91-2, номер телефона, код Москвы 495. Дмитрий Геннадьевич, давайте начнем с очередного выпада со стороны Соединенных Штатов. Белый дом вновь хочет применить санкции на фоне якобы поставок Ираном опасного оружия России. Об этом сообщает Госдеп США. Первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявление западных государств лишь искусственный повод для давления на Москву и Тегеран. В МИД Ирана также опровергали информацию о поставках иранского оружия России. И, собственно говоря, там заявили о том, что конфликт на Украине совершенно не имеет отношения к резолюции 2231 как по содержанию, так и по форме. Да и, собственно, доказательств того, что оружие поставлялось, нет. Об этом писали только американские СМИ, и то со ссылкой на источники. Но Белому дому это же не важно. Главное, чтобы нашелся повод в очередной раз надавить на Россию и Иран.
Ну, в данном случае я хотел бы, во-первых, начать с того, что highly likely киевский нацистский режим сам себя обстреливает и не чинит вовремя кондиционеры. И вот от этого все проблемы у нас на энергетических объектах так называемой бывшей Украинской ССР. Я считал, что секретариат ООН действительно этим должен был заняться, посмотреть, в каком техническом состоянии другие энергетические объекты, которые в самое ближайшее время могут выйти из строя по причине технических неполадок или провокаций ВСУ, которые сами себя обстреливают, сами себя убивают и так далее. Но если серьезно, то в данном случае, конечно, мы видим, ну, у меня к Соединенным Штатам нет ни претензий, ни вопросов, равно как и Великобритании. Они на эту линию встали, они с нее не уйдут. И я даже не понимаю, о чем мы, так сказать, так удивляемся. А у меня есть вопросы к Организации Объединенных Наций. Нет, я сейчас абсолютно не призываю оттуда уходить, хлопать дверью. Нет, вот этого делать не надо. Мы однажды хлопнули дверью в 50-м году, когда принималась резолюция по применению так называемых войск ООН, ну, которые были американскими, в ходе межкорейского конфликта. И потом это нам ничего хорошего не принесло. Хлопать дверью не надо. Но вопрос о том, что Соединенные Штаты полностью приватизировали секретариат ООН. Ну, я даже сейчас не хочу возвращаться к этой замечательной истории опять ООНовского происхождения про Виагру. Так, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но в данном случае стоит вопрос о том, а мы рассматриваем так называемого генерального секретаря так называемой Организации Объединенных Наций Гутьерреша в качестве контактера? И как говорилось в одном советском фильме, а зачем мы с ним водимся? Это человек, который является безусловной, полной и абсолютной, к сожалению, марионеткой Соединенных Штатов, который выполняет роль довольно мелкого чиновника Госдепартамента США. Зачем мы рассматриваем Гутьерреша в качестве фигуры, с которой мы ведем диалог? Это, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. ООН, поэтому моя, так сказать, констатация, ООН да, Гутьерреш нет. Гутьерреш должен быть нами объявлен нерукопожатным. Контакты с ним и с его представителями должны быть прекращены. Но при этом мы должны держать для ООН, для стран доброй воли, их вот как раз штук 5 обнаружилось тут при голосовании в ООН, вот, двери открытыми, мы абсолютно должны сохранять все каналы взаимодействия с мировым сообществом и так далее и тому подобное. Но в действительности та наглость, та бесцеремонность И, в общем-то, откровенность, с которой Соединенные Штаты пользуют секретариат ООН и различные органы, созданные при ООН, так сказать, наводит на некоторые мысли. И здесь вопрос не в риторике. Возмущаться можно сколько угодно. Я прочитал все эти наши очередные замечательные выступления. Все правильно, мы очень риторически. Риторически у нашей дипломатии получается все замечательно. Но нужно перейти на новый уровень. На уровень создания структурных альтернатив контролируемым Соединенными Штатами институту. В том числе в рамках ООН. Возможности для этого пока еще есть. Но чем дальше, тем больше их будет меньше. Да, в Соединенные Штаты наших дипломатов, вероятно, скоро пускать вообще не будут. Но ведь представительство ООН существует и в других странах. В конечном счете, а кто сказал, что штаб-квартира ООН должна обязательно быть в Нью-Йорке? А может быть, где угодно, в принципе. Хоть в Шри-Ланке. Но надо для этого работать.
Надо для этого работать, и что со стороны России в этом случае можно сделать? Потому что если, допустим, опять же, если будут предъявляться, условно говоря, претензии к Гутерришу со стороны России, я понимаю, какой может быть реакция со стороны Запада. Если, опять же, заговорят о том, что штаб-квартиру надо менять для того, чтобы в эту штаб-квартиру могли приехать дипломаты любой страны, без всяких препонов, то тоже может быть масса негодований, если можно так выразиться, со стороны коллективного Запада высказано.
И чё, как говорит один мой родственник, то есть сын. И чё? Ну вот. Ну, вы поймите, на их негодование есть наше негодование. У нас для выражения негодования есть специально обученные люди, которых, на мой взгляд, больше, чем должно было быть. У нас должно все-таки быть больше людей, которые занимаются реальной работой, а не выражением негодования. Ну и что, мы что-то новое про Запад узнали? Мы что, надеемся, что вот Запад проснется вот сегодня, проснется и скажет, ой, мы ошибались. Нет, значит, надо принять, что позиция Запада не изменится. Она будет такой, нас будут давить и дальше. А мы должны тихо, молча, может быть, сократив масштабы выражения нашего негодования и запуска различных мемов в интернет, заниматься структурной работой, договариваться с развивающимися странами, договариваться со странами, которые делают вид, что они поддерживают США, тем более договариваться со странами, которые находят в себе мужество, политические элиты которых находят в себе мужество, воздержаться при голосовании. Надо работать структурно. Начинается время настоящей подлинной дипломатии. Уходит время дипломатии и пропаганды. Начинается время, это действительно, в какой-то мере даже тайной дипломатии 19 века. Мир перестраивается. И перестраивать мир на уровне выражения негодования, ну, это смешно. А Гутьерреш, ну что, ну человек... Ну, во-первых, я изначально сказал, что это будет абсолютно проамериканский человек, но только тогда этого слушать никто не хотел. Теперь мы это видим. Ну что, он себя сжег. Но вот это, ну что называется, спикер одной из башен Вашингтонского обкома. Не более того. Поэтому надо спокойней. Вот, спокойней и тихо, молчаливо, подчеркиваю, работать. У нас есть с кем работать. Вот, поэтому, ну вот они будут выражать негодование. Ну что, нормально.
Может быть, тогда вот на фоне вышесказанного, в таком случае, как можно воспринимать заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Москва готова пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН? Может быть, и здесь идет, собственно говоря, о том речь, что пора все пересматривать, и с Гутерришем тоже особо на него не обращать внимания?
Ну, во-первых, есть большая разница между там, чтобы заявить о том, что мы собираемся пересматривать, и начать пересматривать. Давайте начнем пересматривать и прекратим заявлять о том, что мы собираемся пересматривать. Второе, надо понизить уровень контактов с Гутьерришем хотя бы для начала. Господин Гутьерреш приобрел в последний год, скажем так, совершенно непропорциональную роль в российской политике. С ним там встречаются высшие должностные лица Российской Федерации. Уровень Гутерреша – это уровень руководителя одного из департаментов Министерства иностранных дел. Давайте понизим уровень контактов с Гутерешем до уровня хотя бы заместителя руководителя одного из департаментов МИД. Вот и все. А нам надо двигаться в ту сторону, где есть пространство. А где есть пространство? Оно очень простое. Первое – это экономическое взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций. Не будем забывать о том, что там есть и институты внутри структуры ООН, сориентированные именно на экономическое взаимодействие, социокультурные проблемы, да? Защита национальных меньшинств. Кстати говоря, мы давно не защищали права угнетенного чернокожего меньшинства в Америке. Лет 40 мы их не защищали.
Пора начать.
А там, да, есть чем... Да, я помню, я как человек, который боролся лично, вот я вот не дрогнувшей рукой, боролся за свободу Анжелы Дэвис. Мне кажется, что мы не дорабатываем в этом месте.
Можно сказать, даже в продолжении, по всей видимости, истории, если говорить про ООН, я по поводу зерновой сделки, тот же самый Полянский сказал, что вряд ли стоит рассчитывать о том, что пролонгация этой сделки может произойти, потому что, ну, собственно говоря, Россия получила очень мало, и не соблюдались те договоренности, которых было указано в документах по этой сделке. А что значит Россия получила очень мало, и о каких условиях идет речь?
А, так там были связаны условия по этой сделке о том, что российские удобрения и российское продовольствие беспрепятственно допускается на мировой рынок. А, как водится, пользуясь нашей бесконечной политической наивностью, нас Запад кинул. Так? Почему? Но он тоже, как бы, не надо Запада считать за монстров. Запад не монстры, Запад жулики. И им нужно было продать вот это вот трижды перекупленное зерно, якобы украинское. Там, кстати, у меня большие сомнения, что это именно украинское было зерно. Вот, втридорога. Почему? Потому что оно уже на момент сделки было собственностью инвестиционных компаний, да, которые в том числе занимаются рисковыми инвестициями. И надо было отбить три конца. Знаете, вы же тоже на такси когда-то в молодости ездили, там, да, куда-нибудь в Мытище, три конца, ночной тариф. Вот они сделали три конца, ночной тариф. Теперь начинается говорить, ну ладно, там зима, кушать нечего, там и так далее, в Африке голод, может начаться миграция, давайте тоже вот выходите на мировой рынок. На мой взгляд, нам не надо торопиться. Потому что к весне цены на продовольствие будут существенно более комфортные, чем сейчас. А так нет, мы просто Запад воспринимаем как каких-то монстров рока. Они не монстры. Да? Там в основе поведения Запада является марксовая формула про то, что за 300% прибыли они маму родную кому хочешь продадут или что-то в этом духе, я точно не помню. Вот, в этом смысле они сделали 400% прибыли. Но единственное, что я хочу сказать, помните, сколько разговоров было? 20 миллионов тонн, 25, ну, на худой конец 15 миллионов тонн зерновых. Значит, по факту 6 с хвостиком миллионов наскребли, очень близко к тому, что это почти все, и я почти уверен, что как минимум часть зерна к Украине не имеет никакого отношения. Часть зерна – это чистые, спекулятивные, что называется, перевалка где-то в море и так далее. Зерна совершенно другого происхождения, совершенно другого качества. То есть, грубо говоря, Россия, вот в чем проблема главная, это не то, что российские удобрения не пустили на мировой рынок. Это и, в общем, да, это наши проблемы, но основные проблемы они создали себе сами. А проблема в том, что Россию затянули обманом, да, мы на это повелись, к сожалению, по ряду соображений, в том числе из ожидания того, что это большая, вернее, эта зерновая сделка станет первым шагом к какому-то диалогу о мире на Украине, но нас затянули в на сегодняшний момент серую схему торговли с зерном, в которой мы не определяем ни правила игры, и мы не контролируем процесс. А в перспективе эта система станет черной. И, кстати говоря, то, что по всей вероятности, как говорят все наши официальные источники, которым нет никаких оснований не верить, торговля и вообще транспортировка взрывчатки для теракта на Крымском мосту, она была осуществлена именно по этой схеме. А кто сказал, что там была только взрывчатка и только из Украины куда-то? Да я думаю, что там и в Украину, в на Украину, завезли много чего якобы этими зерновозами. Я думаю, что там и поставки топлива были. Я думаю, что там были поставки оружия через эту схему. Но эта же схема, в отличие, вот мы не... Да, Запад играет на обострение. Но когда Запад играет на обострение, открыто поставляет оружие через польский Жешов, который стал крупнейшим хабом для американских поставок на и европейских поставок на Украину. И с этой точки зрения это абсолютно, скажем, легитимная цель для ударов нашими ВКС. Конечно, это к войне с НАТО не должно иметь никакими отношений. Возможно, там тоже взорвется какой-то кондиционер. Но Жешев, с моей точки зрения, абсолютно легитимная военная цель. Но это одно, это хотя бы открытые поставки, которые в той или иной степени контролируются какими-то органами стран Запада. А вот эта черная схема поставок вооружения на Украину, это абсолютный криминал. Это абсолютное втягивание и государственных органов Запада, и Турции, кстати. А Украина – это вообще, что называется, криминальное государство, про него мы не говорим. Но это черная схема. И беда в том, что мы там присутствуем. В качестве наблюдателя, который стоит, как говорится, пожимает плечами и говорит, а что, так можно было? Да, так можно было.
Да. Увы да ах, как говорится. По поводу отношения того же коллективного Запада к российской дипломатии, вот по словам председателя российской делегации Анны Антоновой на заседании 6-го комитета Генассамблеи ООН, с декабря по май 2020 года российская сторона зафиксировала более 150 случаев посягательств на дипломатические консульские миссии, но в этом ключе, это же только вообще смотреть там за небольшой период времени, собственно говоря, отчет этот представляется. А если говорить про следующие годы, 21-й, 22-й, вот здесь, собственно говоря, о чем можно говорить? Я вряд ли могу надеяться на то, что это как-то изменится в ближайшие годы. Я имею в виду отношение к российским дипломатам.
Не надеюсь, я не надеюсь. Мне вообще странные люди, которые надеялись на изменение отношений к российской дипломатии и собственности. Да, поэтому... Послушайте, ситуация проста. С точки зрения конфискации российской собственности, во-первых, у Запада с этим, с красными линиями здесь было все очень просто, там не было никогда никаких красных линий. Это мы придумали своим обожествлением западных институтов и западного юридического процесса, что у них есть какие-то красные линии. Но даже если бы они были, они их уже все перешли. В этом смысле идея, что у наших дипломатов есть какая-то дипломатическая неприкосновенность, мне тоже кажется уже не актуальной. Что касается собственности, я бы... Сейчас, наверное, в меня полетят тапки с помпончиками, но я бы не стал отвечать американцам и западникам симметрично. Вот все-таки мы не они.
То есть, но в принципе, нужно вот... сейчас, я имею в виду, российским дипломатам вести себя точно так же, как они себя вели до этого, сейчас ведут методично, по правилам и по международным, я имею в виду, и не опускаться до их уровня.
Ни в коем случае. При этом я бы сокращал, причем довольно быстро, не затягивая, количество дипломатического персонала и особенно членов их семей в странах, которые мы рассматриваем как враждебные и ведущие против нас гибридную, а теперь уже даже, наверное, уже и не гибридную войну. И не надо с этим затягивать до последнего. Вот мы в 1941 году с этим затягивали, потом у нас с этим были проблемы. А вот немцы начали эвакуацию посольств и членов их семей, посольских членов их семей, заблаговременно. Вот, и поставили нашу дипломатию в сложную ситуацию, с которой она, конечно, вышла, обмен так называемый всех на всех. Но, тем не менее, я бы начал уже сейчас сокращение дипломатического персонала, во-первых, по странам НАТО и в целом по недружественным странам, которые участвуют на стороне.
И развивать международное сотрудничество по другим направлениям. Дмитрий Геннадьевич, еще два вопроса хотел вам задать. Не так много времени остается. Возможно, придется достаточно коротко отвечать. Я по поводу того, что юристы экс-президента США Дональда Трампа могут разрешить федеральным агентам провести повторный обыск. Говорят, что вроде бы чем быстрее, тем лучше все это сделать, закончить и забыть, но есть другие мнения, которые говорят, мнения экспертов, которые говорят, что, собственно говоря, здесь могут быть риски для того же Трампа. Так как же здесь лучше поступить? Может быть, действительно сделать это сейчас, чтобы потом, не дай бог, это не всплывало, если вдруг Трамп соберется на следующий президентский срок?
Да, конечно, если это делать, то нужно делать сейчас. И второе, Трамп рассматривает любое действие американских властей как повод для самопиара. Он, по-моему, вообще с этим начал перебарщивать. Отвечая на следующий ваш вопрос, посадят. Я думаю, что не посадить Трампа нынешний вашингтонский режим не может. Более того, в этом ему помогут люди, которые из республиканской партии, которым от Трампа надо избавиться, чтобы выставить хотя бы какого-то вменяемого кандидата на следующий президентский выбор.
Угу. Ясно. Но, собственно говоря, получается так, что у Трампа не очень завидная судьба в перспективе, так если рассуждать не очень глубоко.
Извините, но сейчас украду 40 секунд. А завидная ли судьба была бы у Владимира Ильича Ленина, да, если бы он в Смольный не пришел в день восстания, да, а так вот вроде ничего, в мавзолее до сих пор лежит.
Шутка. Да, понятно. И по поводу правительства Великобритании, там очередные перестановки, но в частности, бывший министр транспорта в правительстве Джонсона теперь назначен главой МВД страны Грант Шапс. Ну вот там, не знаю, может быть... Просто был предлог для того, чтобы убрать Суэллу Браверман, либо, может быть, Ли Страсс решила ей пожертвовать, чтобы самой подольше остаться на посту премьера.
Но там спор идет, что завянет раньше, Ли Страсс или Ли Салата. Ли Салата вянет 10 дней, спор начался 2 дня назад. Я думаю, что все-таки Салат, хотя, знаете, самое страшное, глядя на нынешнюю британскую политику, это... то, что кто угодно может быть кем угодно. Сегодня министром транспорта, завтра министром здравоохранения, послезавтра министром обороны, причем это может случиться за одну неделю. И это ядерное государство. Но, в общем, небольшой специалист британской политики, но вот этот хаос британской политики пока исключает Британию из числа крупных игроков вот в этом глобальном мироустройстве. Это, кстати, очень заметно по снижению роли Британии в конфликте на Украине.
Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев был на связи со студией «Радио Спутник». Сейчас новости.
Профессор смотрит в мир.